Российская летопись.
В эфире 192-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске патриарх Адриан, духовный оппонент Петра Первого. Милонов, предшественник Пушкина. Водитель кобылы и первое такси. В октябре 1627 года родился патриарх Адриан, последний в досинодальный период. Он был избран в 1690 году. Причем вопреки желанию Петра, поскольку Адриан выступал против отмены русской национальной одежды, курения, бродобрития, всепьянейших соборов и прочих царских сумасбродных затей. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Царь, естественно, был недоволен Адрианом. Дескать, попы тормозят прогресс. В Лондоне во время заграничного путешествия к Петру обратились английские купцы с просьбой дать разрешение торговать табаком в России. За это они обещали не только платить положенную пошлину, но и единовременно внести в российскую казну 20 тысяч фунтов стерлингов. Петр дал согласие на сделку. При этом купцы спросили, не будет ли патриарх чинить препятствия их торговле. На это царь с видимым недовольствием ответил: «Не опасайтесь, возвратясь в Москву, дам я осем указ, чтобы патриарх в табашные дела не мешался. Он при мне блюститель только веры, а не таможенный надзиратель».
Отношения Адриана с царем еще более обострились после отказа патриарха в 1698 году постричь супругу Петра Евдокию Лопухину. Во время подавления стрелецкого бунта и следствия патриарх, дабы смягчить гнев царя, пришел к нему с иконой Пресвятой Богородицы. Однако приход патриарха только разозлил Петра. «Зачем ты здесь с иконой? Какая обязанность привела тебя сюда? Уходи скорее и поставь икону на подобающее ей место. Знай, что я почитаю Бога и Пресвятую Богородицу, может быть, больше, чем ты. Дело моей высокой обязанности и должной любви к Богу – охранять народ и публично наказывать за преступления, направленные к общей гибели народа». Массовые казни стрельцов носили совершенно чудовищный и какой-то фантастический характер. Царь даже приказал своим сподвижникам собственноручно рубить головы мятежникам. Решил повязать кровью? Князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский палашом отрубил головы четырем стрельцам. А вот из дядьки царя, князя Бориса Алексеевича Голицына, палач получился никудышный. Рубил дрожащими руками, не сильно, криво и плохо, продлевая тем самым мучения несчастных. Зато счастье баловень безродный Алексашка Меншиков потом похвалялся, что отрубил 20 голов. Петр хотел привлечь к казни и друга сердешного, Франца Лефорта, но тот отказался. Дескать, у него на родине на то есть специально обученные люди, профессионалы. Ну что ж, иезуитски логично. Большая площадь в Преображенском была залита кровью казненных. И за этим ужасным зрелищем наблюдали многие бояре, иностранные дипломаты, жители немецкой слободы, которых Петр пригласил почти что в приказном порядке.
Кстати, по соборному уложению 1649 года Алексея Михайловича, отца Петра, смертная казнь предусматривалась за 60 видов преступлений. Тогдашнее законодательство Франции – за 115. А сам Петр ввел смертную казнь за 200 видов преступлений. При этом историк Ключевский, превознося законотворчество Петра, которое тот скопировал у стран Старого Света, замечает: «Европейские народы воспитывались не кнутом и застенками».
Столь странный дуализм о сусальной Европе и немытой России весьма верно объяснил еще в 1876 году историк Иван Егорович Забелин. Он верно говорил, что русские ученые изначально разрабатывают свои концепции исторического развития России по европейским лекалам. И поэтому все вышло шиворот на выворот. Если немецкий ученый убежден, что германское племя повсюду в истории являлось и является основателем, строителем и проводником цивилизации, культуры, то русский ученый основательно или неосновательно никак не может в своем сознании миновать той мысли, что славянское племя и русское в частности никогда в культурном отношении ничего не значило и в сущности представляет историческую пустоту. Для воспитания такого сознания была та причина, что свои ученые познания мы получали от той исторической науки, где эта истина утверждалась почти каждодневно. Недаром ту же нормандскую теорию разрабатывали у нас в России на русские деньги приглашенные из Германии ученые. Тот же Шлёцер, например, о котором мы недавно вспоминали.
Но вернемся к патриарху. С другой стороны, Адриан поддерживал полезные и действительно важные начинания Петра, направленные на благо России. Строительство флота, военные и некоторые социально-экономические реформы. Патриарх активно обсуждал с царем необходимые меры для развития образования и широкого просвещения в России. Эти реформы, в частности, привели к созданию Академии наук.
Патриарх скончался в октябре 1700 года. Петр даже не пришел на его отпевание, сославшись на важные государственные дела. Это было беспрецедентным событием в русской истории. Нового патриарха царь распорядился не избирать, а назначил лишь местоблюстителя патриаршего престола, своего сподвижника Стефана Еворского. А в 1721 году Петр и вовсе упразднил патриаршество, учредив духовную коллегию, будущий синод. Историки пишут, что царь еще во время своего вояжа в Британию восхищался тамошним устройством церкви, которая была в полном подчинении у светской власти. Тогда-то Петр, наверное, и задумался о введении в России синодального устройства церкви. И при этом он как-то в попыхах даже не задумался о том, что делает церковь одним из государственных ведомств, на вроде министерства, тем самым подрывает ее авторитет в глазах народа. А ведь именно церковь – единственный русский институт, который преодолел все тысячелетние невзгоды. Например, в смутное время церковь была единственным объединяющим началом, которое удержало страну от распада. 29 октября 1821 года скончался поэт Михаил Васильевич Милонов, которого современники называли предшественником Пушкина.
Отец Милонова был небогатым воронежским помещиком, однако он был весьма образован и состоял в одной из масонских лож, имел обширные связи в Москве и Петербурге, благодаря чему Милонов-младший в 1803 году был зачислен в престижный Московский университетский благородный пансион, где стал однокашником будущего создателя «Горе от ума».
Милонов закончил учебу блестяще. Его имя было записано золотыми буквами на мраморной доске в числе лучших выпускников пансиона. Затем он учился в Московском университете, потом переехал в Петербург, где служил в различных министерствах. Тогда же Милонов стал известен как поэт, автор элегий и сатирических стихотворений. Особой популярностью пользовалась его сатира «Крубелью», которую многие восприняли как остроумный выпад против всемогущего графа Аракчеева. Милонов был дружен со многими знаменитостями своего времени – Жуковским, Гнедичем, князем Вяземским, Мерзляковым, Батюшковым. Однако его карьера в Петербурге продолжалась недолго. В 1818 году Милонову предложили выйти в отставку за излишнее служение Вакху, как в те времена в дворянских кругах в шутку называли чрезмерное пристрастие к алкоголю. Да и службы он откровенно манкировал. Князь Вяземский вспоминал: «Однажды выходной Милонов был назначен дежурным по Министерству юстиции и, следовательно, должен был как часовой пробыть на месте свои урочные часы. В этот день глава этого ведомства, министр Иван Иванович Дмитриев, известный поэт, отправился гулять пешком по городу. И где-то на перекрестке встречает он пьяного, как всегда, Милонова. Весь служебный педантизм Дмитриева поражен был таким уклонением от чиновнического порядка. Он приказывает ему следовать за ним. Милонов пошел рядом. «Я сказал вам, — говорит Дмитриев, — идти за мною, а не со мною». И все-таки Дмитриев строго не наказывал своего собрата-поэта, а вот другие начальники не были столь снисходительны к служебной нерадивости Милонова и его вечному пьянству. Это пагубная привычка поэта, которая свела его могилу в возрасте 29 лет, нашла свое отражение в анекдотах. Пушкин записал один из них. Сатирик Милонов пришел однажды к поэту Гнедичу, пьяный по своему обыкновению, оборванный и растрепанный. Гнедич принялся увещевать его. Растроганный Милонов заплакал и, указывая на небо, сказал: «Там, там найду я награду за все мои страдания». «Братец», — возразил ему Гнедич, — «посмотри на себя в зеркало, пустит ли тебя туда?»
И действительно, внешний вид Милонова был весьма своеобразен. Лицо умное и чрезвычайно выразительное. Он был светлый блондин, волосы у него были кучерявые и никогда не расчесанные. В глазах его видна была светлая мысль, а на устах постоянно мелькала грустно-сатирическая улыбка.
Другой его современник вспоминал: «После Кострова ни о ком из писателей не было столько анекдотов. Однажды Милонов, идучи по улице, имел несчастье не сохранить равновесие и упал. Товарищ хотел поднять его, но он отвечал стихом: «Земля – моя постель, а небо – мой покров». Однажды Милонов, увидев вывеску важного государственного учреждения комиссии составления законов, выдал экспромтом всем известное четверостишие. «Какой тут правды ждать в святилище закона? Закон прибит к столбу, и на столбе корона». Вообще его острого сатирического пера побаивались многие. В этом жанре Милонов считался непревзойденным. Досталось от него и поэту графоману Хвостову, и издателю Измайлову, и будущему министру народного просвещения князю Ширинскому Шихматову. Поэт князь Вяземский вспоминал, что одной из сатир Милонов зло задел миролюбивого и простодушного Василия Львовича Пушкина. Ошеломленный неожиданным нападением и чувствительно уязвленный, дядя великого поэта долго не мог опомниться, сетовал на человеческую неблагодарность и жалобно говорил: «Да что же я ему сделал худого? Не позже, как на этой неделе, Милонов вечером пил у меня чай. Никак не мог я подозревать в нем такого коварства». А лирические стихотворения Милонова нравились молодому Пушкину. Некоторые черты Михаила Васильевича позднее будут воплощены в «Евгении Онегине» в образе Владимира Ленского, поклонника Канта и поэта. Это подтверждает и тот факт, что стих Ленского «Молодые дни весны моей» Пушкин взял из популярной тогда элегии Милонова «Падение листьев». Ныне творчество Милонова почти забыто, да и при жизни его вышел всего один единственный поэтический сборник. Рукописи остальных произведений навсегда утрачены. Милонов остался лишь в воспоминаниях своих современников. 5 октября 1907 года газета «Голос Москвы» сообщила, что в Белокаменной появился первый извозчик на автомобиле. Какой-то шофер повесил на своем небольшом олдсмобиле плакат: «Извозчик. Такса по соглашению». А первые автомобили с таксометром появились в Санкт-Петербурге в 1906 году. Одновременно с Москвой такси выехали на улицы Минска и Гельсингфорса, Хельсинки. А потом пошло-поехало.
Уже в 1908 году в Белокаменной было основано первое транспортное предприятие – «Товарищество автомобильного передвижения». В 1909 году было открыто акционерное общество «Санкт-Петербургский таксомотор». Начали они свою деятельность скромно, всего с нескольких машин. А уже в 1913 году в Петербурге и Москве на улицах работали более 600 таксомоторов.
Долгое время определенной таксы за проезд не существовало. Таксист просил с пассажира столько, сколько ему вздумается, и тому приходилось с ним торговаться. В путеводителях того времени пассажирам настоятельно рекомендовалось давать извозчику только половину, а иногда и меньшую часть от изначально запрашиваемой им суммы. Сохранилось письмо одного из первых пассажиров такси, некоего первогильдейского купца Мамликова. Он писал своей супруге в Воронеж: «А вчерась, разлюбезная моя Анастасьюшка, добирался я в номера с приятелем моим из Яра на моторной карете за место извозчика. Жутко было ехать, не видя перед собою привычного лошадиного хвоста. Тряска, Однако и приятственно, ибо восторженными взглядами обывателей да собачьим лаем были мы препровождаемы от самой ресторации. Против обычного заплатил я за проезд 1,5 рубля серебром. Извозчик шельма дерет меньше. Однако предсказываю я большое будущее этой механики, потому как, говорят, в Париже теперь сплошь механика, таксомоторами называемая. В 1911 году власти постановили, чтобы во всех такси были счетчики, но таксисты – народ изобретательный. Журнал «Автомобилист» писал: «Московские автомобильные счетчики умышленно устанавливаются на машинах так, что пассажир не может видеть их. Одни счетчики расположены где-то между колесами машины, и когда вы кончаете поездку, шофер лезет под автомобиль, зажигает спичку, куда-то долго всматривается и, наконец, безапелляционно заявляет, сколько вам надо платить. Другие счетчики стоят в ногах у шофера, третьи – около руля. Но все они неизменно своим циферблатом обращены в противоположную от пассажира сторону». Кроме того, технической комиссии было отмечено, что некоторые шоферы на таксомоторах ухитрялись менять зубчатки в учетных аппаратах. Счетчики показывали большее расстояние по сравнению с фактически пройденным машиной.
Вскоре после Октябрьской революции таксомоторы были национализированы. Часть их владельцев стали механиками-водителями при уже бывших собственных автомобилях. И теперь они развозили по Москве не пассажиров, а партийную номенклатуру. Во время НЭПа вновь появились, правда, совсем ненадолго, частные таксисты. В 1925 году московские власти купили для таксопарков большую партию автомобилей «Рено» и «Фиат».
Об этом упоминают Ильф и Петров в «Золотом теленке». Адам Козлевич купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за 190 рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой катке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машины пришлось долго возиться, выискивать на базарах недостающие части, латать сиденья, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал. В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывести свое детище в свет на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли 120 маленьких черных, похожих на браунинги, таксомоторов «Рено». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчичью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию. «Рено», которые в народе еще называли «утюгами», оказались надежными. Они работали на московских улицах до начала 30-х годов. В 1930 году таксопарки пополнили еще автомобили «Форд А». Их отверточная сборка производилась на московском заводе «Ким», который позднее назывался «АЗЛК». А с 1932 года на Горьковском автозаводе стала выпускаться лицензионная версия модели «Форда» под названием «ГАЗ-А». В общем, как говорил Остап Бендер, все в том же «Золотом теленке» – железный конь идет на смену крестьянской лошадке. В 1939 году в Москве насчитывалось лишь 57 извозчиков. А ведь всего каких-то 40 лет назад на пороге 20-го столетия их было 19 тысяч, а в Петербурге – почти 55 тысяч. Поэтому неудивительно, что первые экзамены на право вождения по городским улицам сдавали вовсе не автомобилисты, а именно извозчики. Это случилось в июле 1901 года в Санкт-Петербурге, в зале городской думы. На специально созданных курсах ВАНИК обучали управлению лошадьми, извозчичьей такси, географии столицы с ее окрестностями, азам французского языка, хорошим манерам, правилам дорожного движения.
В России правостороннее уличное движение учредила императрица Елизавета Петровна в 1752 году. Она повелела конным экипажам держаться правой стороны улицы и не ездить слишком шибко. Есть версия, что изначально движение в Европе было все-таки левосторонним. Всадники со времен Римской империи старались ездить так, чтобы правая рука находилась в ударной позиции по отношению к встречному всаднику. Кроме того, правой рукой было легче приветствовать друг друга. Да и садиться на лошадей слева легче, меч не мешает.
Но вернемся к первому экзамену на право вождения кобылы. Сдали, конечно, не все. Не сдавшие не получили обязательные номерные знаки. Они тогда же были введены и свидетельствовали о том, что перед пассажиром законопослушный ас-извозчик, заплативший положенный налог. Каждый год цвет номеров менялся. Был введен и извозчичий билет, который предписывал их владельцу в городе и предместьях ездить на взнузданных лошадях малой рысью, а скоро отнюдь не ездить. А когда случится подъехать к перекрестку, тогда ехать тише и осматриваться во все стороны, чтобы кому повреждения не учинить или с кем не съехаться. С ездоками поступать вежливо и грубости не чинить. На улицах громко не кричать и не свистеть. Однако на извозчиков такие внушения мало действовали. Хотя, например, в Москве в конце XIX века их очень быстро привел в чувство обер-полицмейстер Александр Александрович Власовский из военных. Историк Михаил Михайлович Богословский вспоминал: «Стон стоял в воздухе от этого дикого крика и ругани, которую ненанятые извозчики посылали вслед счастливцу, которому удалось посадить седока, своему же земляку и приятелю, с которым только что вели самый дружественный разговор». Извозчичья ругань славилась в Москве, и существовало даже выражение «ругаться по-извозчичьи». При найме извозчика на углу, где они ожидали толпою, они обступали нанимателя и неистово орали, торгуясь и сбивая цены друг у друга. Еще шумнее были эти орды у вокзалов при приходе поездов и у театров при разъездах после спектакля. Еще неукротимее были ломовые извозчики, которых было особенно много в Москве в узле железных дорог, подвозивших и увозивших товары, которые с вокзалов и до вокзалов. С грузами ломовые извозчики ехали длинным обозом, не держа интервалов между вазами и задерживая движение экипажей и пешеходов. Пустые, они неудержимо мчались, грозя немилосердно раздавить и сокрушить все на своем пути. Все это сразу же прекратилось на другой же почти день по приезде Власовского, начавшего жесточайшим образом подвергать их денежным штрафам или отсидке при полиции. О штрафах этих извещалось в его знаменитых приказах по полиции, которые он ежедневно издавал и которые печатались в издававшейся тогда особой газете «Ведомости Московской городской полиции». Приказы были лаконичны, но сильны. Например, легковой извозчик номер такой-то слез с козел, штрафу 10 рублей, оказал ослушание полиции, штрафу 25 рублей, слез с козел и толпился на тротуаре. Халат рваный, штрафу 5 рублей. Произнес неуместные замечания, штрафу 15 рублей и так далее. Ломовой ехал на невзнузданной лошади, штраф. Лошадь с норовом, штраф. Ломовой не держал интервала, штраф. Длинная вереница таких взысканий стала публиковаться в приказах. Все стихло. Извозчики смирно и молча сидели на козлах, не смея слезть с них с унылыми вытянутыми лицами. Оживленные голоса и громкая брань замолкли. Наймы у театров и вокзалов происходили без особого шума. Был сразу же наведен полный порядок. Еще бы, штрафы-то были огромными. Это лихач на тройке мог зарабатывать по 100 и более рублей в месяц. Для простых же ванек штрафы иногда превышали их месячный заработок. Незаконным извозом тогда не занимались. Попался, конфискует лошадь. А это была единственная кормилица извозчика. Ведь большинство ванек – это обыкновенные крестьяне, промышлявшие извозом в основном зимой, когда не нужно было ни пахать, ни сеять. Хоть тяжело подчас в ней бремя, телега на ходу легка, ямщик лихой, седое время. Везет, не слезет с облучка». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».